Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Откуда известно, что надо молиться именно на Иерусалим? Почему именно на Иерусалим? Во второй книге Паралипоменон, 6 глава, 37 по 39 стих, говорится Божье постановление о том, как должны вести себя верующие евреи, если они окажутся в изгнании далеко от Иерусалима. Здесь сказано: «И когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе, то есть Господу, в земле пленения своего, говоря: мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны, и обратятся к тебе всем сердцем своим и всею душою своею в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и городу, который избрал ты, и храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобой». Это молитва царя Соломона на освящение Иерусалимского храма. Он просил Бога, что когда люди окажутся в изгнании, и там войдут в себя. Что значит «войдут в себя»? Придут в себя, опомнятся. А что надо сделать с русским народом, чтобы он пришел в себя? Всех выселить куда-нибудь в Срединную Африку, что ли? Да мы уже живем как в аду, хуже, чем Африка. Божье наказание, согнание собственных земель, а сейчас это происходит, наши земли скупают иностранцы, водоемы, земли, есть прямое указание, в каком случае такое проклятие от Бога допускается. Когда люди исполняют заповеди, уставы и постановления Божьи без радости. Вот то, что по-русски говорится. Ни вольник, ни богомольник. Без радости. Радость потеряли душевную. И чужим отдается земля, ресурсы земли, нефть, газ, алмазы, все, что вот на земле, тогда, когда люди исполняют заповеди, но без радости. А когда они еще и не исполняют заповеди, и просто пребывают в озлоблении, начинается истребление народа. И вы знаете, как вот за последние 15-20 лет сократилось народонаселение нашей страны. Мы потеряли миллионы и миллионов. И мы уже согнаны со своей земли, как один поэт писал, мы живем под собою, не чуя страны. То есть как бы наша страна, но уже не наша. И вот это беда. Итак, Даниил действует не по своей инициативе, он выполняет предписания Давида, своего потомка, предписания царя Соломона. Вечерняя, утренняя и молитва в полдень были установлены Авраамом, Исааком и Иаковом. Каждый установил свою молитву. Но он же, идя домой и совершая обычное дело, нарушает царский закон, верховный указ. Ведь все, уже подписал царь Дарий. Он становится государственным преступником. Тем более человек, который занимает такое высокое положение в государстве, ему оказано такое доверие. Но смотрите, что говорили святые апостолы членам еврейского Синедриона, Сангедрина, когда те требовали не проповедовать Евангелие. Книга Деяний, 5 глава, 29 стих. Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». Вот что нам заповедуют святые апостолы. «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». И поверьте мне, помните, как говорил апостол Павел, все, что было с ними, с евреями, это в прообразах для нас, достигших последних времен. Это значит, Антихрист, когда воцарится и когда объявит себя Богом, он объявит себя единым Богом. И он повелит, чтобы обращались только к нему с молитвой. И чтобы понять, какая должна быть система правильного поведения у нас в таком случае. Мы должны изучать книгу пророка Даниила. Как он поступает в этом случае? Он идет домой молиться, как обычно. Что это было? Вечер? Что это было? Утро? Или полдень? Мы не знаем, из текста не видно. Но очевидно, как это делал он и прежде того. То есть, чего бы Антихрист не требовал, мы вечером читаем вечерние молитвы, утром продолжаем читать утренние молитвы, в среду, пятницу у нас пост, все как положено, ничего не меняем, ничего не добавляем и слушаемся Бога больше, нежели человека. Мало ли какой указ они издадут, приказ. Если с точки зрения Священного Писания дать оценку гражданскому праву Российской Федерации, даже Уголовному кодексу, мы найдем очень много серьезных противоречий, по поводу которых Церковь могла бы обратиться и в Конституционный суд, и в социальной концепции Русской Православной Церкви, Московской Патриархии, записано черным по белому, что Церковь оставляет за собой право не соглашаться с теми законами, которые государство может принять, но с точки зрения Церкви они будут антихристианскими. Это записано в официальной концепции социальной нашей Церкви. Святитель Иоанн Златоуст пишет: для чего Писание напоминает нам, что дверцы окон кельи Даниила были отверсты к Иерусалиму. Иудеи имели к нему, к Иерусалиму, сильную любовь. И как тот, чья возлюбленная отсутствует, любит и путь, ведущий к ней, так точно было и с Даниилом. Другие любили Иерусалим ради чувственных благ, а он ради славы Божией. А что это так, видно из того, что он не хотел возвратиться в Иерусалим, когда дождался желанного времени. То есть он не хотел раньше времени уйти, не выполнив свой долг. То есть если возвращаться, то с народом. Потому и мы, как заповедали нам отцы, молимся, взирая на восток. Мы также стремимся к древнему городу, то есть к Иерусалиму и Отечеству патриархов, имеется в виду. И оно вполне достойно этого. Зачем же мы обращаемся к Востоку, если Бог везде, и пророк говорит: «Воспойте Богу, пойте имени Его, готовьте путь шествующему на запад». Это Псалом 67, 5 стих. Его приводит Златоуст. Там, на востоке, была как бы лечебница в древности, но ведь ты не прибегал к ней по размысли, ведь и мы живем в плену. Что пишет Златоуст? Он же жил во времена православных императоров. Но нравственный климат оставался сложным. И мы с вами тоже живем в плену на оккупированной территории. Поразмысли, ведь и мы живем в плену, впрочем, только до пришествия Христова. То есть настоящее освобождение нашей земли, всех земель, это когда будет пришествие Христова. Златоуст обращает наше внимание на слова из 67-го псалма: «Воспойте Богу, пойте имени Его, готовьте путь шествующему на запад». То есть Господь идет с востока солнца. С востока солнца Он шествует, и верующие обращаются в молитвах на восток, имея в виду, что Иерусалим – это восток. Я специально поинтересовался, как делают современные евреи. Может быть, они не хотят молиться в сторону Японии, а прямо по компасу находят Иерусалим? Нет, оказывается, тоже молятся на восток, потому что это древняя традиция, имея в виду, что Иерусалим на востоке. А Господь вечно грядет по этому миру именно в сторону запада, как солнце движется с востока, движется на запад. Здесь затрагивается очень важный аспект, особенное значение Иерусалима. И чем являлся Иерусалим для плененных евреев? Есть у Давида пророческий псалом 136-й, который называется обычно «На реках Вавилонских». Его исполняют в церкви, поют, песнословят, воспроизводят в форме стиха. Это пророческий псалом, который предсказывал, в каком положении окажутся они, если они будут в Вавилоне. «При реках Вавилона», как раз где находился Даниил, потом его в Медо-Персию еще ввели дальше. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на чужой земле». А Златоуст говорит, что сейчас вся земля стала чужой. «Ведь и мы живем в плену», восклицает Златоуст. И действительно, а как нам петь эти песни, прославляющие Господа на земле чужой? Конечно, когда мы в храме, это Божье место, храм принадлежит Господу. Но в целом, когда наша территория распродается, никому не будь из наших, а чужим. И вот далее в этом псалме слова, которые, я думаю, знают наизусть многие. И особенно эти слова проникают в душу тех, которые были в Берец Исраэль, на земле Израиля, которые были в Иерусалиме. Вот эти слова. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Вы помните, пророк Иона молился во чреве кита. Он молился: «Я вижу твой храм, я пойду снова в твой храм, и я буду там молиться, на святом месте». Вот все, которые были в Иерусалиме, когда читают псалтырь, доходят до этого места, на глазах появляются слезы. Мне Господь сподобил 4 раза быть в Иерусалиме, в этом удивительном городе Божьем. И действительно невозможно забыть Иерусалим. И Давид говорит, что надо поставить его во главу веселья нашего. Почему? Потому что земной Иерусалим есть образ иконы небесного Иерусалима, который еще более превосходнее, который сойдет с неба, этот горний Иерусалим, Божий Иерусалим. И в псалме далее говорится: «Припомни, Господи, сынам и домовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его, дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам, блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камни». Здесь сынами Едомовыми называются вавилоняне. А кто такой Едом? Это Исав. Исав. Исав – это брат Иакова, который продал за чечевичную похлебку первородство. И было пророчество, что от него произойдут цари. И оказывается, цари Вавилона, которые давали приказ уничтожать Иерусалим, это сыны Едома, тоже потомки Авраама. А когда русские храмы ломали, да откуда бы столько евреев взялось бы, чтобы их поломать? Русские мужики лезли и ломали. Как мой дедушка покойный, Журавлев Егор Аркадьевич, царство ему небесное, рассказывал: все, кто ломали храмы, с войны никто не вернулся. А мой дедушка прошел 3 концлагеря, вернулся с войны, убежал с концлагеря, присоединился к войскам, его реабилитировали, и как солдат-победитель вернулся. И молитва у него всю жизнь была одна: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кровь всего». Больше никаких молитв не читал, только вот одну молитву. По простоте душевной, как его родители научили. Почему сказано: блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камни? То есть идеология Вавилона – это очень опасно. Идеология Вавилона – это то, что уничтожает наши храмы изнутри. А самый главный храм, за который мы отвечаем перед Богом, перед Богом. Вы думаете, это храм Спасителя Христа в Москве? Это вот храм внутри нас. И когда дух Вавилона проникает туда, мы не сможем спасти ни одного каменного храма, не говоря о деревянных храмах. И тогда дети Авраама, сыны Едомовы, получившие благословение через Исаака, им было благословение от тука земли, становятся разрушителями храма. Итак, Даниил молится на Иерусалим. Он не может не молиться на Иерусалим. И Златоуст сравнивает Иерусалим с невестой, которая ушла, и любящий жених смотрит на дорогу. Мы с вами уже заметили по истолкованиям Златоуста, что для монаха он очень лиричный был человек. У него такая лирика, когда он описывает невест, красоту церкви невесты, очень так своеобразно. И Давид понимает, что дверь-то закрыта, а вот именно через эти окна сейчас могут появиться эти физиономии сатрапов, военачальников, начальников, там же надо побольше свидетелей, но он не может закрыть эти окна, потому что он знает, что горе ему, если он забудет об Иерусалиме. Для него Иерусалим – это начало веселья. Память об Иерусалиме – начало веселья. Я никогда не забуду, когда я первый раз увидел стену плача, и там старый-старый еврей шел. И я спросил, это и есть стена плача? А он на меня посмотрел, ну, у меня это ряса. Он говорит, батюшка, какая же это стена плача? Это стена радости и веселья. Я говорю, а вы, христиане, говорите, что стена плача. Ну, может быть, у вас это так. А мы радуемся и веселимся. О, какие стены были. Какая же стена плача? Я спросил, а чего же так вот шатаются люди, стоят? Да это волны соблазнов, мы подныриваем, чтобы там пролетело все это над нами. И пошел дальше. Даже камни до сих пор являются предлогом для веселья. И вот Даниил молится. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости перед Богом своим. Ну, представьте себе, вы молитесь, и вдруг из-под кого-то такие рожи вылезут, страшные, демонические. А тут он молится в сторону Иерусалима, и вдруг эти физиономии узнаваемые. Вот это слово, которое у нас переведено как «подсмотрели», «харгишу» может означать «нагрянули, ворвались». То есть они прям стали прыгать через эти окна, открытые на Иерусалим. «Харгишу», «нагрянули, ворвались», чтобы застать Даниила как бы на месте преступления. Он молится и славословит. Здесь как бы мы видим его молящимся и просящим милости. Но вот во втором случае это как бы славословие. Глагол «цела» означает поклоняться. Глагол «еда» значит благодарить. Вот почему мы на это обращаем внимание? Эта молитва была не только молитвой, что «Боже, защити меня», но это была и молитва благодарения. И вот на это теологи обращают внимание, экзегеты. За что же Даниил благодарил Бога в этот страшный момент? За то, что храм разрушен? Нет. За то, что вот через эти окна могут сейчас забраться, его схватить и бросить ко львам? Голодные львы специально держались? Нет. Он благодарил Бога за то, что чувство веселья не покидало его сердца и радости, потому что Иерусалим, как мы выяснили из 136-го псалма, это основание для веселья и радости. То есть для каждого православного христианина каждый православный храм – это объект веселья и радости. Помните, как Давид говорил? «Возрадовалось сердце мое, а сказавши мне, пойдем в дом Господень». И когда мы слышим радостный колокольный звон, который несется над нашей русской землей, мы с радостью должны осенять себя крестным знамением. И чувство радости, оно ни в коей мере не должно нас оставлять. И мы читаем далее. Ну, сначала опять прочитаем 11 стих. «Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего, но здесь в действительности благодарящего, милости пред Богом своим», то есть благодарящего за милости, получается. Потом пришли, то есть они сначала ворвались туда, все установили. Потом пришли и сказали царю о царском повелении. Они знают, что Даниил у него любимчик. Что он хочет Даниила поставить вторым человеком после себя и начинают с царского повеления. Потом пришли и сказали царю о царском повелении. Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить, дословный перевод слова просить, искать, какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров? Царь отвечал и сказал: это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения. Почему они вот именно так сформулировали закон, что нельзя искать даже другого бога? Не только молиться, обращаться, но и даже искать. То есть даже в глубине сердца, чтобы никто не искал. Вот это слово «баэ» – искать, просить, и слово «хитханан» – взывать о милости, просить, жалиться. Первый из этих глаголов арамейский, второй – древнееврейский. Прежде чем воззвать к Богу, здесь смысл какой? О милости необходимо найти Бога в своем сердце. Помните, как исповедь блаженного Даниила начинается? Как воззову к нему? А если не уверую? А как уверую, если он не даст веру? А что, сначала воззвать, а потом уверовать? Или сначала уверовать, чтобы потом воззвать? То есть для того, чтобы молитва была совершенной, человек должен заботиться, всегда иметь Бога в разуме. И когда во время молитвы ты погружаешь свой разум в сердце, как учат святые отцы, как апостол Павел говорит, буду молиться сердцем, буду молиться умом. 14 глава 1 послания Коринфянам. Буду петь сердцем, буду петь умом. Вот тогда гармония наступает, настоящая гармония. Помните, как сказано, если двое или трое о чем попросят, не сомневаясь, то получат у Бога. А ведь были святые отцы, которые в одиночку молились, просили, Бог давал. Почему? А у них двое и трое были вместе. У них тело, дух, душа в согласии и гармонии. А не так, что вроде понимаешь все, а желудок своего требует. А вроде, значит, пост помогает тебе, а какие-то помыслы появились дурные, нет согласия. Вот когда у человека согласие, двое-трое, вот когда вся целокупность, дух, душа и тело, и он взывает к Богу, и тем более он в мире с братьями и сестрами, такая молитва, она будет прежде всего услышана. То есть найти Бога в себе. И Христос подсказывал, он говорил, Царствие Божье внутрь вас есть. То есть, если вы хотите, он как бы говорил, обратиться прямо на небеса, вот через внутренности своей, через сердце свое делать это. Итак, Дарий говорит, никто не может изменить этот закон. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобою подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Я так понимаю, что они целые сутки за ним наблюдали, если здесь речь идет о том, что три раза в день молится своими молитвами. Почему здесь употребляется такое словосочетание «своими молитвами»? Они не понимали этих слов, потому что он молился, скорее всего, псалмами царя Давида, то есть читал псалтырь. Может быть, он и читал тот самый 136-й псалом, потому что совпадение обстоятельств, окна открыты на Иерусалим, иногда Писание таким образом нам подсказывает, что пелось или что читалось. Вот, например, когда Давид вносил ковчег Завета в Иерусалим, то по описанию того, как вносился ковчег, можно понять, что пели тексты из псалтыри, где поется «Вознесем царя, да вниди царь царей над вратами». То есть всегда угадываются, как бы, ну не всегда, но иногда угадываются вот тексты, которыми молились. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. Он не хочет погубить Даниила. Положение этого царя Дария, который хотел назначить его вторым человеком, очень напоминает нам кого? Царя Ирода. Помните, про Ирода сказано, что он любил поговорить с Иоанном Крестителем, любил задавать ему разные вопросы. Но когда с помощью клятвы его поставили перед дилеммой, он не хотел все-таки смерти Иоанна Крестителя. И на это есть намеки в Священном Писании, в Новом Завете. И также Дарий. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце свое спасти Даниила. И даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Почему уточняется до захождения солнца? Наверное, был закон, что как только установлено преступление, есть свидетели, до захождения солнца, если не найдено оправдание, приговор вступает в силу. Возможно, это был такой медо-персидский закон. И вот царь все это время он пытался что-то сделать. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». А действительно, братья и сестры, если мы дали какую-то клятву, вот в книге Судей описан такой судья Иефай. И этот судья Иефай, он пошел на войну, Божью войну, и он дал клятву: первое, что увижу, возвращаюсь, если победу одержу, посвящу Богу. И когда Иефай, судья Божий, одержал победу над язычниками, он возвращался назад, и дочь его вышла с бубном встречать отца. И праздник превратился не в праздник. И день рождения Ирода, Ирод опечалился, сказано, потому что любил много беседовать с Иоанном Крестителем. Дарий опечалился. А если кто-то из нас дал клятву какую-то: «Ты больше не ступишь на порог мой», сказал родному сыну, «вот клянусь», там перекрестился. Надо ли нам быть такими же принципиальными в соблюдении поспешных эмоциональных клятв, как поступали царь Ирод или как поступит царь Дарий? Есть очень интересные пример из книги, которая называется «Лук духовный». «Лук духовный». «Однажды пришлось мне», рассказывает Иоанну Моску, «однажды пришлось мне быть во Святом Граде. Ко мне пришел один христолюбец и сказал: у меня с братом произошла небольшая ссора, и он не хочет мириться со мной. Уговори его, пожалуйста». Я с радостью согласился и, пригласив брата, стал склонять его к любви и миру. Казалось, мои слова произвели на него впечатление. В конце концов он признался: Не могу я примириться с ним. Я поклялся крестом. Улыбнувшись, я сказал: «Твоя клятва имеет такое же значение, как если бы ты сказал: клянусь честным крестом твоим, Христе, что я не стану исполнять твоих заповедей, но буду творить волю врага твоего дьявола». Мы не только не должны упорствовать в своих дурных решениях, но должны каяться и скорбеть о том, что мы задумываем дурное против себя самих, как говорит богоносный Василий. Если бы Ирод покаялся и не упорствовал в своей клятве, он не совершил бы великого злодеяния, обезглавив предтечу Христову. В заключение я опять воспользовался изречением святителя Василия, которое он заимствовал из Евангелия, о том, как Петр противоречил Господу, когда он хотел омыть ноги святого Петра. Конец цитаты. То есть любая клятва, даже если человек клянется крестом, Евангелием, святыней, но если характер обстоятельств, на которых он настаивает, это что-то греховное, что-то нелюбовное, такая клятва не имеет никакого значения, никакого смысла. Господь в Евангелии от Матфея, 5 глава, с 33 по 37 стих, учит нас: «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножием ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного власа сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого». Царь Дарий связал себя клятвой, как и царь Ирод связал себя клятвой. Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Святитель Иоанн Златоуст предлагает нам такое истолкование. «Может быть, некоторые из вас скажут: разве царь не мог избавить его?» Конечно, Бог мог сделать царя более твердым, но он, Господь, вел борца, то есть Даниила, на подвиг. Он, Господь, знал конец событий. И царь Дарий не спорил бы, если бы знал, чем все кончится, но он не мог знать. Он достоин похвалы за усердие, достоин прощения за старание. Он же до вечера старался что-то сделать, найти какую-то лазейку. Так любезен был ему Даниил, но завистники не позволяют видеть хорошее, или лучше позволяют видеть, но не такими глазами. Не должно допускать, говорят они, чтобы решения твои были столь нетверды, и законы наши стали слабы. Весь народ оскорбляется. Конец цитаты. «И принесен был камень, и положен на отверстие рва. И царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжение о Данииле». Что из себя представлял этот ров? Это большой, широкий колодец, наверху которого клали камень, чтобы никто не мог никого спасти, а там внизу львы голодные, и к ним туда бросали приговоренных к смерти. Почему перстни ставят вельможи? Они участники заговора, они ставят перстни свои на восковой печати, чтобы никто не мог спасти Даниила. Зачем царь ставит свою печатку на общую восковую печать? У него еще сохраняется надежда, что Даниил может выжить. Ведь это не обычный человек, это пророк Бога. И он ставит печать, чтобы без него никто не открыл бы этот камень. И если Даниил остался жив, не убил бы его. Именно такое объяснение нам предлагает толковая Библия Лопухина. И далее мы читаем. «Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него». Действительно, вот этот пожилой царь Дарий, он был привязан к пророку Божию Даниилу. А теперь мы зададимся интересным вопросом. Почему языческие цари, такие тираны, как Ирод, привязывались к святым Божьим угодникам, прилеплялись буквально своим сердцем? Фараон поставил Иосифа вторым человеком. Дело в том, что Божьи люди – это люди, с которыми, когда человек общается, даже человек, не знающий путей Господних, он испытывает какую-то радость от этого общения. Эти люди вселяют надежду, уверенность в то, что жизнь имеет смысл, что Божьи промыслы контролируют все. Ведь они не просто общались с людьми, они беседовали о Боге. Авраам, когда пошел в Египет, он там проповедовал единобожие. И после того, как Авраам ушел, именно в этот период появился таинственный фараон Эхнатон, Эхмапет, Рамсес. Именно в этот период, когда вот Авраам уходит, и до прибытия Иосифа, там уже была династия Гиксов и этот фараон. А чем таинственен этот фараон? Он известен тем, что он уничтожал многобожие, всех идолов Египта уничтожал, носы отбивал им, уничтожал все эти усыпальницы, гробницы. И этот фараон говорил, есть только один Бог на небе, и ему одному надо поклоняться. Кто научил его единобожию? И историки говорят, ученые говорят, Авраам посеял семена единобожия. Он же не просто ходил по торговым делам за хлебом во время голода. И потом, когда Иосиф пришел, там уже династия была этих гиксов. Они понимали язык отчасти, с трудом, но могли понимать евреев. Пророки это были люди не от мира сего. И общение с ними порождало какую-то внутреннюю тоску в сердцах тех людей, которые не могли понять происхождение благодати, радости этих людей. Если для них камни Иерусалима – это источник веселья, а в Псалме говорится о разрушенном Иерусалиме, что его надо положить основанием веселья и радости. Ну как понять такую логику? Это счастливые были люди, которые общались с пророками. Но те, которые общались, но не становились их учениками – несчастные люди, которые упустили свой благословенный шанс. Иоанн Златоуст, рассуждая о том, что камнем был завален этот колодец, ров, и печати были поставлены на камень, видит как бы параллель с гробом Господним, где тоже камень, печати. Златоуст пишет: «Вспомни о гробе Христовом, когда иудеи положили на нем печать. Если бы не было этого, то сказали бы, что дело совершилось волшебством. Но все, что не делается врагами, бывает нам на пользу. Это сделано было для того, чтобы отнять у клеветников всякий предлог к оправданию. И царь налагает печать, чтобы им не было возможности сделать что-нибудь или вытащить Даниила и сослаться на львов. И они налагают печать, чтобы царю невозможно было избавить его, чтобы таким образом решение дела было беспристрастно. И не ужинал царь, говорится, и не спал. Посмотри, как велика его любовь. Конец цитаты. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. Вот это уточнение, что поутру на рассвете. Ну, понятно, что если утром, то на рассвете, а если на рассвете, то утром. Такое повторение подсказывает нам, что царь очень ждал этого утра. И он дважды обрадовался, когда оно наступило. И он поспешно пошел ко рву львиному. То есть глубокая скорбь о любимом сановнике не уничтожила в Дарии надежды на его чудесное спасение. И побуждаемый этой надеждой царь ранним утром отправляется узнать, оправдались или не оправдались его ожидания, его надежды. Ведь все, что происходило с Даниилом, было чудесно. Наверняка ему рассказывали об отроках в печи. Три друга пророка Даниила ходили по огненной печи, и некто четвертый ангел оберегал их. Наверняка рассказывали, как он истолковывал сны царям Вавилона. Все видели, что это необычный человек, человек с избытком. Как Иисус Христос сказал, «Я принес вам жизнь и жизнь с избытком». Пророки вот были такие люди, у которых жизнь, она была переполнена смыслом. Поутру же царь встал на распятие и поспешно пошел ко рву львиному, и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила. Зачем такая деталь жалобным голосом? У него нету надежды, у этого человека, потому что нету упования. Он любит Даниила, но не полюбил еще Бога Авраама, Исаака и Иакова. Он заботится о Данииле, но не заботится о своей собственной душе. Что может сделать человек, когда другого человека мучают, преследуют? Разве у нас есть такая сила, мощь, связи, чтобы установить справедливость? Мы можем только пожалеть. Но если наша жизнь предана Богу, мы можем защитить своими молитвами наших близких от этих рыкающих львов греховных, которые окружают нас. Как сказано о дьяволе, что он как рыкающий лев ходит, ища кого поглотить. А Даниила бросили в ров, где было много львов. И, подойдя к рву, жалобным голосом кликнул царь Дарий, Даниила, и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога Живаго, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Жалкая надежда сомневающегося. У апостола Якова сказано: но допросит с верою, то есть если человек имеет какую-то нужду и обращается к Богу, он должен просить с верою, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, любой язычник с двоящимися мыслями. Итак, царь Дарий спрашивает: «Даниил, раб Бога Живаго, Бог твой!» И мы представляем, как из этой тьмы открытого рва эхом отзываются его слова. «Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи!» Даниил благословляет царя Дария за то усердие, которое он проявляет ему. Далее Даниил говорит, как прошла эта ночь. «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним», то есть пред Господом, «чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Всю ночь ангел Божий оберегал Даниила от свирепости львов. А как мы с вами выживаем в этом мире? Ведь мы же живем, как овцы среди волков. Это же чудо. Особенно пожилые люди рассказывают, что они живут в таких районах, где постоянно на всех нападают, что пенсии у них маленькие, что соседи грозятся, родственники хотят куда-то сбагрить. Поистине ангелы Божии продолжают свою оборонительную работу, защищая верующих людей. И как бы свирепые львы, как бы сам дьявол своей ярости не пытался бы изничтожить каждого из нас, ангелы Божии намного сильнее. Спасение пророка Даниила было делом могущего Бога и следствием явления ангела к пророку. Как ангел чудесно изменил действие стихии природы, когда велел огню не сжигать, а прохлаждать отроков в печи. Об этом говорится 3 глава, книга Даниила, 49 по 50 стих. Они там прохлаждались в огненной печи. Так и в настоящем случае ангел запретил львам касаться пророка. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила из рва. То есть спускают веревку, и пожилой пророк садится, прикрепляется к этой веревке. И поднят был Даниил из рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И помните, одежду отроков стали нюхать, когда из огня отроки вышли, и не было запаха дыма даже. Вот что значит упование на Бога. Как я вам часто говорю, мало верить в Бога, то есть верить в Его существование. Надо верить Богу. Как апостол Павел во время бури сказал, люди не могли понять, почему он спокоен, он сказал: «Я верю Богу». То есть не просто верю, что Он есть, я Ему верю, Ему доверяю свою жизнь. Были святые, которые шли ко львам и молились, чтобы львы набросились на них. И по их молитве львы бросались на них. Это был святитель Игнатий, богоносец, который шел на казнь в Рим. Его должны были бросить на съедение львам в цирке. И он писал письма разным церквам. И он боялся, что христиане будут хлопотать. А тогда были христиане и сенаторы, и члены императорской семьи, дома Флавиев. И он писал: «Не останавливайте моего возвращения к Господу. Я как пшеница созрелая. Я буду сам набрасывать на себя львов, если они не захотят на меня броситься. Не мешайте мне стать перемолотой пшеницей для того, чтобы мне взойти туда, куда я хочу». Когда Бог хочет, Он дает легкую кончину от клыков льва. Когда хочет, защищает даже от их прикосновения. «И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвинили Даниила, все эти сатрапы, начальники, военачальники и другие завистники, и брошены в львиный ров». Представляете, как всю ночь львы ходят вокруг, не могут подойти. У них там, наверное, слюной все обходило. А тут им такая пища. И брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. Их бросают, а львы в ярости прыгают и уже раздирают тела этих людей в воздухе. Святитель Иоанн Златоуст пишет, за что истребляются дети и жены? В чем согрешили они? Может быть, и они участвовали в этом деле? Видишь ли наказание нечестивых? Видишь ли награду праведных? Всем поучайся, всем назидайся. Видишь, как Бог, если оставляет человека, делает это на пользу. Он преодолел огонь, преодолел зверей. После этого уже не спрашивай, зачем существуют львы, леопарды и прочие дикие звери. Они подобно каким-нибудь палачам стояли по бокам Даниила, как бы на некотором божественном и страшном судилище, и не осмелились растерзать ребра праведника, потому что не слышали повеления судьи. Но когда бросили к ним других, то они по повелению Божию истребили их и сокрушили, говорится, все кости их. Оказывается, львы, пантеры, змеи, какие-то скорпионы, они тоже на службе у Господа. Есть такое древнее предание, один мудрец проводил занятия своей школы по изучению Моисеева закона в Иерусалиме. И вдруг ползет змея, черная, длинная, толстая, он взял палку, хотел ее стукнуть, она уворачивается и ползет. Он своим говорит, и никто не смог ее остановить, она ползет, ползет, ползет. Но они сели назад. Учитель говорит, она с каким-то поручением от Господа ползет. Если мы все не могли ее остановить, прошло там полчаса и крик в городе рядом. Мужчину ужалила змея. Она с гор приползла, доползла, никто не остановил, ужалила. Как в одной интересной книге сказано, если по черной-черной скале, черной-черной ночью ползет черный-черный муравей, Господь знает, откуда его, куда и зачем он ползет.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.